«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем. Программа «Наш гость», я напомню, историк Геннадий Костырченко. Геннадий Васильевич, так сталинский холокост планировался?
Я вот этот вопрос, эту проблему изучаю уже в течение более 15 лет. И пришел к окончательному такому, ну или, по крайней мере, как мне кажется, такому выводу, который соответствует всему тому, что известно по этой проблеме, что такая акция не планировалась.
И, ни депортации, ни истребления, ничего.
Ни истребления нет. Сталинский антисемитизм и сталинская политика, она принципиально отличалась от гитлеровского, от нацистского решения, окончательного решения вопроса. Если фюрер и в «Майн кампф», и других, так сказать, своих этих и трудах намекал на то, что он, в общем-то, стоит за физическое истребление евреев и так далее, и, в общем, там целая какая-то такая программа была, и Ванзейская конференция потом, так сказать, мы знаем, в начале 42-го года прошла, то политика Сталина в отношении евреев была, так сказать, ассимиляция и удаление евреев с руководящих управленческих постов.
Почему?
Вот. Пусть они занимаются, так сказать, не руководя наукой, искусствами, на скрипке, там, так сказать, вот, развлекают народ, но чтобы их не было в сферах национальной, так сказать, безопасности, вот, в КГБ, в МИДе, других вот таких, так сказать, связанных с национальной безопасностью областях, их не должно быть. И их начали именно вот с 49-го года началась вот эта чистка. Их начали убирать вот с этих, так сказать, постов.
Геннадий Васильевич, чуть пораньше вернемся. Итак, дело Еврейского антифашистского комитета, начавшееся с убийства Михоэлса.
Нет, тогда оно началось, это как бы была прелюдия к началу дела. Дело началось в конце ноября 1948 года с распуска Еврейского антифашистского комитета.
Итак, убийство Михоэлса, дело Еврейского антифашистского комитета.
Да.
Образование государства Израиль, вот Илья Альтман рассказывал, что письма шли в газету «Правда» с просьбой от, я не знаю, бердических сапожников немедленно дать им возможность поехать защищать свою новую родину. Как тоже фактор значимый. Далее. Рост антисемитизма по всей стране, который, как я понимаю, не, так сказать, никак с ним не боролись. И, наконец, дело врачей. А вот вся эта цепочка, она вообще к чему могла привести?
Ну, тут вы сразу набросали много, столько, что называется, вот, проблем и вопросов. С бытовым антисемитизмом вы говорите, что с ним не боролись. С ним боролись.
Как?
Это был тоталитарный строй. И если кто-то там будет, понимаете, стихийно на свой страх и риск там раздувать какую-то деятельность, вот, это сразу немедленно пресекалось. И это было и во время войны, когда там, так сказать, вот эти были попытки, так сказать, антисемитских выплесков среди народного населения. Вот, и есть доклады, так сказать, прокуратуры и все прочее. Вот, все должно быть сдирижировано. Вот, никакой самодеятельности.
По сигналу.
Да, по сигналу, по, так сказать, дозе, которую, так сказать, определял сам вождь, сам Сталин. Вот. Политика антисемитизма была латентной, она была постепенной. Вот. Не сразу в один час и в один, так сказать, присест все это, понимаете, решить, а постепенно. Вот выдавливать сегодня там, понимаете, убрать оттуда людей, завтра оттуда, так сказать, представителей еврейства. Даже было такое, вот если еврей там где-то работал на каком-то посту, пусть он доработает до пенсии, уйдет. Но вместо него мы назначим другого, не еврейского, так сказать, происхождения. Вот. В этом плане, так сказать, режим, вот, соблюдал такой, что называется, такие правила игры. Вот. Поэтому все неоднозначно в характеристике вот этой политики. был вот еврейский антифашистский комитет. Его роспуск непосредственно связан с событием таким важным, политическим, ярким. Это прибытие первого диппредставительства, представителя государства Израиль Голды Мейер. Вот, и когда она прибыла, так сказать...
Кого там, жемчужину посадили за то, что она с ней на идыш говорила?
Да, вот она прибыла, и тут огромные, понимаете, стихийные демонстрации ее встречали. Она пошла, приходила туда, к хоральной синагоге на улицу Архипова, там новый, еврейский Новый год отмечали. И после вот этих празднеств, то есть этой службы, этих, так сказать, мероприятий у синагоги, ее в ее резиденцию, в гостинице «Метрополь», сопровождали там тысячные толпы евреев. Вы представляете, в сталинской Москве, такой чопорной, понимаете, где все регламентировано, вдруг...
Стихийные проявления любви.
Этого не было, понимаете, с 27-го года в Москве, когда вот последние троцкистские демонстрации такие. И, разумеется, это шокировало того же Сталина, тех же, так сказать, даже руководителя еврейского комитета, Фейфер, который как бы заместил Михоэлса, сказал, это конец. Для нас.
А позвольте вот еще какой вопрос по поводу еврейского антифашистского комитета. Я слышала такую мысль, что в уничтожении еврейского антифашистского комитета было главное не слово «еврейский», а было главное слово «антифашистский». Что, дескать, тоталитарному режиму никакой антифашистский комитет не был нужен. Вы как считаете, это так или не так?
Ну, я бы так не так
ключевое сказать, однозначно. Слово
еврейский? Нет. Ну, я не думаю, что Сталин был достаточно прагматичный человек, чтобы... Это Гитлер там отличался вот таким каким-то органичным, что ли, неприятием и какой-то, так сказать, каким-то особым отношением какой-то семиотики, какой-то знаковости вот этой политизированной. Вот. Сталин в этом плане был более, что ли, так сказать...
Прагматичный.
Да. В той же Польше народной и в той же Венгрии он поддерживал, так сказать, евреев в руководстве. Этот Берман в Польше был, Минц там и другие руководители в это время Венгрии был Матиас Ракоши. Вот. Поскольку там были сильные, так сказать, антисоветские, так сказать, националистические настроения среди поляков, среди венгров, он вот делал ставку на евреев, чтобы это все нейтрализовать. На той же, в той же Украине после войны, когда там началось тоже вот последствия, так сказать, оккупации, идеологические там какие-то были брожения, он направил Кагановича туда, сместил Хрущева на время, и первым секретарем в 1947 году республиканской компартии назначил Кагановича.
Рассчитывая на то, что местные евреи, так сказать, воспримут Кагановича в первую очередь как Кагановича, а во вторую очередь как носителя и проводника идей
советской власти. Да, и в первую очередь воспримут как борца с украинским вот этим воинствующим националистом.
Но в то же время, ведь в той же Польше послевоенные, так сказать, антисемитские настроения тоже были очень мощные.
Да, это вот пишут. Именно на бытовом уровне. Были погромы в Кельце, в других, так сказать, в Кракове были погромы. Такие, как бы, мы знаем, что даже вот когда началась только вот эта Вторая мировая война в 1939-1940 году, были в Едвабне погромы, когда тысячи евреев сожгли.
Сами поляки
сожгли, да. Вот. И все это, в общем-то, Сталин, конечно, в России, в СССР не мог допустить вот таких проявлений, так сказать, стихийного народного этого антисемитизма. Вот.
Вы в перерыве рассказали совершенно фантастическую историю о том, как Сталин пришел на Политбюро и сказал такое... по поводу антисемитизма.
Да. Это вот человек...
Вы процитируете.
Да. Это, так сказать, человек достаточно, понимаете, лицемерный, себе на уме, что называется. Это свидетельство Тихона Хренникова. Это декабрь 52-го года, последнее заседание вот, комиссии по сталинским премиям. Вот, это скоро объявят в «Правде» о разоблачении врачей-вредителей в январе 53-го года. А в декабре 52-го года он приходит на заседание этого комитета и говорит, что у меня вот сказали, что в руководстве и, так сказать, и партийном много антисемитов.
И?
Да, и проявлений соответствующих. И я с этим разберусь. Учтите это. И сразу это, понимаете, как бы, ну, знаете, понеслось, и все.
Ваксберг пишет о том, что было якобы письмо видных деятелей советской культуры, ну, известных советских евреев с просьбой в избежание развития антисемитских настроений депортировать евреев там туда-то. Упоминаются такие подписанты этого письма, как Быстрицкая, как Маршак, много там народу. Это правда?
Ну, Быстрицкая тогда еще не достигла таких, в общем-то, высот номенклатурно, чтобы ее... То есть она была,
Оренбурга вроде бы.
Да, она была потом в антисионистском комитете советской общественности в 80-е годы. Вот. А тогда, да, было 57 подписантов и выдающихся.
То есть было такое письмо?
Да, было такое письмо. И известно несколько вариантов этого письма. И вот в книге, которая издается издательством «Роспен» моей, все они из архива, так сказать, воспроизводятся, но там ничего нет из того, что, о чем пытается, так сказать, что пытается доказать Ваксберг.
А что
том,
там
что
есть?
Евреи просили их выслать, дабы спасти от справедливого гнева русского народа.
А что там есть тогда? Объясните.
А там есть поддержка политики партии.
А, в этом
и смысле. То, что, да, мы поддерживаем политику партии в отношении, так сказать, отщепенцев и тех единичных предателей Родины, которые имеются среди евреев. Но большинство евреев – это честные советские патриоты. Угу. Они, так сказать, борются и так далее, и так далее, поддерживают политику партии и все такое.
Дело врачей. Много и сегодня существует по поводу этого дела разных историй, возможно, апокрифических. Значит, звезда Лидия Тимошук, которая в один прекрасный момент обнаруживает, что с ее точки зрения неправильно лечит Сталина. Ну, что я вам рассказываю? Вы лучше мне расскажите.
Тоже эта история. В общем-то, у Сталина все как бы дозировано, все было постепенно. Оно, в общем-то, тоже берет начало в конце лета 1948 года. Умер Жданов. И его, так сказать, как врач-кардиолог опекала и, так сказать, следила за его здоровьем Лидия Тимошук. И она сняла там одну из последних кардиограмм его в 20-х числах августа, и показали эту кардиограмму свежий инфаркт миокарда. Вот. Она ранее его как бы тоже, так сказать, следила, она видела динамику, и она точно определила. Она сказала руководителям лечебно-санитарного управления, так сказать, ведущим нашим светилам, это Виноградов и другие будущие врачи-вредители Егоров, что это инфаркт. Они сказали, нет, это не инфаркт, это расстройство, функциональное расстройство сердечной деятельности. Перепишите свое заключение. Вот. Она сначала переписала, а когда Жданов на следующий день стало хуже, он упал в туалете там, понимаете, утром, и она увидела, что он не сегодня, а завтра умрет. И она написала письмо, но она там никого не обвинила во вредительской деятельности. Она написала, что неправильно поставлен диагноз и неправильно, так сказать, назначено лечение. И это может привести, так сказать, к плачевным результатам. Сталин, получив это письмо в 48-м году от Абакумова, не придал ему никакого значения, какая-то там, понимаете, эта тетка против, так сказать, звезд, выдающихся, да, советской медицины спорит. И написал в архив. Вот. Но потом, когда вот это дело, так сказать, врачей набрало силу, уже в 52-м году.
Ну как оно набрало силу, если вот уже было сталинское...
А это другой выход. Это в 51-м году умер... врач Эттингер, которого арестовали сначала за антисоветские разговоры. Вот. А потом некто Рюмин заявил, что он не только антисоветские разговоры там, так сказать, себе позволял, но он занимался вредительским лечением. И вот, собственно, с середины 51-го года, так сказать, начинается вот это дело врачей как такового. Арестовывают Абакумова и так далее, и ему предъявляют обвинение в том, что он сокрыл от Сталина вот это письмо Тимошук. Он его не видел в 48-м году, ничего не знает, от него просто скрыли. Хотя его есть вот в архиве, его, так сказать, резолюция на этом письме 48-го года. Вот. И он обвинил, что вы там понимаете, а вот честная женщина не побоялась, то есть он как бы вывернул всю ситуацию наизнанку. Вот. И хотя Хрущев потом пытался, понимаете, все свалить на эту Тимошук, что она, мол, такая там провокаторша и все прочее, а она...
Ну, вы же вот сами говорите, что изначально Тимошук была просто против того...
Да.
У нее был свой диагноз, условно говоря. Потом возникла идея, что, в общем, не только антисоветские разговоры были у человека фамилии
Цинги,
а еще и некие планы действия. Но дело врачей-вредителей всех, причем одной национальности. На каком этапе оно возникло?
Ну, там не одной, конечно, мы уже говорили, там, Виноградов и так далее. Сталин подразделил. Русские, это, так сказать, агенты английской разведки, а вот евреи, агенты американской разведки через Joint.
Ага.
Вот. И разумеется, основной вот этот фактор, который, так сказать, вот этому всплеску, что ли, вот этой, так сказать, истерии антиеврейской, это вот дряхление самого Сталина. Это явные вот эти параноидальные, так сказать, явления, которые, и это все подтвердилось, когда вскрыли его, когда вот академик Мясников, основатель нашей кардиологии отечественной, провел это вскрытие, выяснил там, так сказать, эти области размягчения и так далее. При таком состоянии у человека он не утрачивает, так сказать, полностью адекватное восприятие, но у него усиливается реакция на отдельные, так сказать, раздражители. То есть первоначально он совершенно, так сказать, может оценивать ту или иную ситуацию неадекватно. Вот. Потом, задним числом, он может, так сказать, как-то все это переосмыслить, но первоначальная реакция бывает сильной, бурной и совершенно, понимаете, не исходящие из причины.
Можно ли говорить о том, что когда вот уже стало понятно, что из этого можно сделать дело, то в сознании там, того же Сталина возникла идея, ага, а это очень неплохо вписывается в мою концепцию, что вот, дескать, этих ребят надо подвинуть с руководящих должностей. Понятно, да? Можно говорить о том, что, так сказать, это все было некой сознательной такой цепочкой? Или, как вы говорите, в силу параноидальных настроений, это все, что называется, само собой состоялось?
Да, это, вот, скорее, это второе было, потому что кого нужно отстранить, он уже убрал. Их убирали, и там, в общем-то, в начале 53-го года дали окончательное указание, чтобы всех там в три дня уволить всех последних. Вот, по сокращению штатов, что называется. Вот, а вот то, что вот этот медицинский фактор тут играл ключевую роль, это однозначно. Даже на Западе никто по-другому, как сумасшедшая история, дело врачей не называл. Даже был такой проект, американцы там разрабатывали для ведения психологической войны, чтобы организовать международный, что ли, консилиум, объявить Сталина сумасшедшим и так далее. Вот. И это все докладывалось. И он, в общем-то, на каком-то этапе понял, что он явно перегнул палку, и он начал вот это письмо, о котором мы говорили, так сказать, он дал указание, чтобы написали вот такое письмо, чтобы мы, чтобы опубликовано это было, и чтобы это притушило страсти все, потому что на Западе тот же там Эйнштейн и других деятели, которые раньше там Советский Союз поддерживали всячески, они теперь, понимаете, клеймили его, вот, и это должно было внести какое-то успокоение. И, в общем-то, такое письмо готовилось, и даже там предусматривалось начать издавать газету, еврейскую газету на русском языке и так далее. Вот, что все это, понимаете, Сталин не хотел огромного скандала. Он хотел, вот это вырвалось у него эмоционально. Вот это.
Вообще он хотел тихо сделать свое дело, да?
Тихо, тихо. Он, тех же врачей бы, их бы осудили, и было бы краткое сообщение, что все там военная коллегия Верховного суда, так сказать, разобралась и приговорила их к смертной казни за, так сказать, это, и приговор приведен в исполнение.
Ага.
Не более того, никаких публичных там слушаний, ничего не было, этого бы не было.
Да. Вот Сармат обвиняет нас в том, что мы сменили тему космополитов. Мы ее сменили, как вы считаете?
Нет,
заговорив
о деле
врачей.
Это звенья одной цепи, и, в общем-то, кампания против космополитов, это просто, так сказать, такое, что ли, форма пропагандистская этой же, так сказать, одной и той же акции. реакция явления.
Геннадий Васильевич, еще один очень важный вопрос. Вот многие вспоминают в связи с делом врачей, что в последние дни жизни Сталина арестованным этим врачам буквально каждому задавался один и тот же вопрос, что такое дыхание Чейнстокса, и буквально каждый из них отвечал, что если вы ждете наследство от человека, у которого дыхание Чейнстокса, то вас можно поздравить. У меня к вам вопрос. Скажем, взаимоотношения страны и космополитов сразу после смерти Сталина. На мой взгляд, это тоже является темой «Сталин против космополитов», потому что уже вроде бы как главный фигурант ушел в нети, но машина-то разворачивается медленно, правда?
Тут вот в данном случае, вот о том, о чем я говорил, было исключение вот из этого правила. Сталин умер, как вы знаете, 5 марта. Вот. А уже 4 апреля, или точнее вечером 3 апреля 1953 года собралось заседание этого президиума ЦК, и было решено по, так сказать, докладу Берия врачей всех этих вредителей, так называемых, так сказать, отпустить.
Да не просто отпустить, да, в газетах полно. Чтобы перегнули палку, что чудовище, пытки там
и,
же.
Да, и реабилитировали, так сказать, того же Михоэлса, что вот оклеветан и так далее, народный артист, ему все возвратили, было принято специальное постановление Президиума Верховного Совета и так далее. Вот это был единственный... Это говорит о том, что дело исключительно держалось на Сталине, и его опасались даже в его окружении, что вот эти искры от костра, которые он зажег, могут попасть и на них. Поэтому, как только он умер, они сразу это опасное, понимаете, акцию ликвидировали. Он умер 5-го, а 13 марта Берия уже начал переследствие по этому делу. Всех врачей вызвали, еще арестованных тогда, и сказали: пишите и не бойтесь, пишите правду, как из вас выбивали все эти показания. Угу. Вот так обстояли дела.
Недавно, говорят, на НТВ снова обвинили Виноградова и Егорова во врачебной ошибке. Ну, я так понимаю, что врачебная ошибка в данной ситуации может быть именно врачебной ошибкой.
Да,
несколько минут у нас остается.
Да,
Геннадий Васильевич,
ошибка, да.
Ходят такие слухи, что один из членов Еврейского антифашистского комитета был, так скажем, стукачом. Насколько это правда?
Ну, и там было несколько стукачей. Но это не принцип. При том режиме, который тогда существовал, и при той, так сказать, при том менталитете, когда каждый считал себя, так сказать, орудием партии, органов и, так сказать, своей обязанностью информировать и так далее. В общем, это не принципиально. Были там, так сказать, отдельные... Вот кто-то, так сказать, формально подписался, но никакой работы не
Еще
проводил.
Такой, да. До какой степени вот линия борьбы с космополитами была линией, скажем так, центра, а не регионов? Очень много же историй есть о том, как люди, что называется, уезжали из крупных городов куда-то в глубинку и отсиживались. То есть миновала их вся эта волна борьбы с космополитизмом. Похоже на правду?
Ну, это только отчасти. Угу. Отчасти. То есть,
кому повезло, кому нет.
Да, то есть это если центральное, так сказать, правительство предпринимало какие-то меры, то, разумеется, это все и в регионах было. И были, так сказать, обратные факты, обратного действия. Там где-то в Одессе на этой судостроительном заводе Хосе Марти взяли и решили всех евреев уволить из завода управления. Вот. И это стало известно в центре. Как же? И сразу через день буквально этого директора и секретаря партбюро уволили за дискредитацию национальной политики партии.
Геннадий Васильевич, последний вопрос. Вот еще раз повторю, что в конце ноября выходит книга Геннадия Костырченко «Сталин против космополитов». Зачем, на ваш взгляд, она нужна сейчас? Меньше минуты вам на ответ на этот вопрос.
Ну, и я думаю, что те, кто прочтут, в общем-то, эту книгу, они поймут. И, в общем-то, я преследовал цель только внести максимально возможную ясность во все эти сложные, запутанные проблемы и, в общем-то, объективно осветить вот этот сложный и до сих пор еще малопонятный вопрос и проблему.
Итак, я напомню, что наш гость Геннадий Костырченко, историк. В начале декабря будет проходить конференция при организации издательства «Роспен». И напомню, что вся серия книг именем Сталина выходит при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. А весь цикл совместно «Эхо Москвы» и издательство «Роспен». Спасибо.
Выхода нет.